Всем привет! Вы слушаете подкаст «Не строго о строгановском». Это совместный проект студентов Питерской вышки образовательной программы медиакоммуникации и Строгановского дворца, в котором мы обсуждаем тайны известного рода с искусствоведами и музеологами. Рассказываем «Не строго о строгановском» в наших еженедельных выпусках. Приятного прослушивания! Сегодня у нас в гостях учитель истории и автор исторических программ для детей – Надежда Завальная. Мы поговорим о том, как отмечали Новый год дворяне 18-19 века. Итак, когда вообще в России начали отмечать Новый год? Это было всегда или внедрялось постепенно?
Вообще сам праздник Новый год исторически ложился всегда на разные даты. И если мы возьмем, например, допетровское время, Новый год сначала отмечали в марте, потом 1 сентября, и в 1699 году был последний Новый год, когда отметили 1 сентября. И он, получается, продлился с сентября по декабрь, потому что Петр I издал указ, что с 1700 года Новый год будет отмечаться 31 декабря на 1 января, чтобы сравняться с Европой. Вот. И допетровское время Новый год означал смену каких-то сельскохозяйственных ритмов, работ, да. Петр I придал этому празднику такой европейский флёр, чтобы это был именно такой переход из одного года в другой календарный, и ввёл впервые пушки, петарды, ну, бенгальские огни, то же самое. Считайте, что с Петра I мы отмечаем Новый год, как отмечаем сейчас.
А был ли Новый год настолько же значимым праздником, каким он является сейчас? Или тоже Рождество было гораздо важнее?
Ну, конечно, было Рождество самым главным праздником. Все было так подгадано, да, чтобы Рождество праздновалось до Нового года. Мы жили, Россия жила по старому календарю, и Рождество праздновалось 25 декабря, а Новый год 31 на 1 января. И поэтому люди праздновали сначала Рождество и потом уже доживали до декабря месяца, до 31 декабря. Наверное, да, это очень важная такая отметка, что Новый год, который приходился на 31 декабря, он был связан тоже с религиозным праздником, например, праздником Василия Великого. Для людей это был всегда как бы праздник второго уровня. Но в советское время, когда, например, был запрет празднования Рождества до 30-х годов и даже запрет на елку, акцент сменился на Новый год.
А какие традиции были у дворян? Какие из них остались до сих пор, а какие исчезли?
Какие традиции были у дворян, имеется в виду Рождество?
Да.
Ну, на самом деле, Рождество, в принципе, изобилуют традициями. Они многообразные, многослойны. Вообще праздник Рождества и его дата 25 декабря — это дата, которая была введена императором Константином Великим. Эта дата очень тоже имеет много пластов. Одна из таких версий — то, что 25 декабря во времена Константина Великого — это был праздник солнца, а Константин Великий был солнцепоклонником, он поклонялся Гелиосу, и 25 декабря был днем зимнего равноденствия. И после явления ему креста и фразы «Сим победиши», он наложил на праздник солнца праздник Рождества, с одной стороны. И вот эта тенденция замены языческих праздников религиозными, да, прямо накладывания, она сохраняется довольно длительное время и связана со многими-многими-многими традициями и праздниками как и на Руси, так и во всем мире в том числе. И вот, например, праздник Рождества в декабре месяце, да, который был и который мы с вами обсуждаем. В нем есть очень много языческих как раз традиций, той самой Коляды, переодевание в каких-то чудищ, такой, знаете, флёр Хэллоуина, но в рождественскую пору. Почему это все возникает? Это как раз-таки такие отголоски языческого прошлого, с одной стороны. С другой стороны, мы читаем и у Пушкина, и у Жуковского, да, традицию святочных гаданий. То есть такое беспокойное время перехода из одного времени, да, там, из одного года в другой год. И как будто бы вот это время святочное, оно открывает возможность связываться с нечистой силой, потому что праздник Рождества, он всё равно все перекроет, все осветит, все смоет. Вот. И традиции гадания, традиции Коляды, они оставались в России вплоть до 20 века. И интересно, как это все сочетается, это, конечно, очень любопытный антропологический вопрос, да, как в человеке сочетается и вера в язычество, и вера религиозные, религиозные чувства. И вот, например, святочные гадания, они распространялись просто на все слои общества. Гадали как простые девки, крестьянки, так и дворяне, да, ну, например, Татьяна, которая гадает в «Евгении Онегине», да, и ждет там своего жениха, и ей там все снится, так и царицы. То есть вот была, например, такая история, и она длилась довольно долго. Или, например, традиция пения рождественских песен, не колядок, а именно песен, которые рассказывают о Рождестве. Это тоже такая была дворянская традиция и сохраняется на самом деле в некоторых семьях до сих пор. Вот. И, например, люди в дворянских семьях собирались праздновать Рождество в сочельник. 6 января вечером собиралась вся семья, и именно в этот день перед рождественской литургией, пока еще идет пост, люди пели спокойные рождественские песни около елки и настраивались, грубо говоря, на этот праздник. И интересно, что и стол при этом тоже был особого рода. Например, сочельник — это очень строгий пост, и даже существует такая традиция не есть до первой звезды, соблюдая такой строгий пост, почти что голодание в этот последний день, чтобы усилить момент, да, усилить встречу. И хотя вот эта первая звезда, на самом деле, это свеча, которую выносят 6 января утром после литургии Василия Великого. Люди перенесли это все на астрономические явления и не едят действительно до первой звезды или хотя бы до времени появления первой звезды, если небо затянуто. И вот в этот день, в сочельник, едят сочево, это пшено, сваренное с медом, либо 12 блюд. И, например, в Украине эта традиция очень-очень сильно развита, потому что там действительно традиции рождественские очень яркие, и 6 января вечером накрывают 12 постных блюд. Это может быть чесночок, это может быть там моченая капуста, моченое яблочко, морожка, все постное, но их должно быть 12, тоже такая традиция, например, есть. Ну и, конечно, не знаю, можно ли приурочить к традиции посещения храма на следующий день утром, но мне кажется, что да, действительно, это тоже такая традиция. Ну и после Рождества идет такое большое рождественское время с 7 января до 19 января, то есть от Рождества до Крещения, когда, получается, можно все. Ну, то есть и тогда идут колядования, христославление, то есть христославы вместе со звездой, с вертепом ходят друг к другу в гости и поют колядки, просят каких-то благословений на следующий год, выпрашивают конфеты, рис и так далее. Вот. Это, конечно, тоже смесь таких традиций и языческих, такое благословение на сытый год. Но в то же самое время это осталось у нас до сих пор в 18-19 веке, этим активно занимались.
Дед Мороз, как персонаж некий такой, он всегда являлся символом этого праздника или он появился намного-намного позднее?
Вообще, если вспомнить Некрасова и его «Мороз, красный нос», мы увидим, что это совершенно неположительный персонаж. До революции детям приносил подарки святой Николай. И в Европе эта традиция, она крепка, да, у них Санта-Клаус приносит подарки. И это тоже связано с календарем во многом, потому что праздник Николая Чудотворца, он предшествует празднику Рождества. Николай Чудотворец — специалист по подаркам, по сути, да, в его житие написано, что он там подкидывал мешочки с золотом трем бедным девушкам, и вот этот штрих подкидывать куда-то подарки через трубу, там, в носок, да, это как раз-таки такая рецепция. Но а когда же Дед Мороз становится таким ярким персонажем новогодним, Тут следует как раз-таки обратиться к этой истории советской, когда Рождество стало вне закона. И тогда нужно было заместить эту фигуру, и входит в свои права Дед Мороз, без которого мы теперь не можем вообще представить Рождество. Но то, что Дед Мороз — это как символ мороза, смерти, довольно страшная фигура, не только Некрасов рассказывает, да, а можно заглянуть в новогодние рождественские истории, там, например, скандинавских стран, да, как, например, там, в Исландии, да, у них там 12 Дедов Морозов, и все они такие отчаянные хулиганы и довольно противные личности. Вот. Но есть отдельный человек, который приносит подарки, это Николай Чудотворец.
А сколько длились новогодние гуляния обычно? Это же занимало, скорее всего, прям несколько дней.
Ну вот, с Рождества до Крещения, святки, 2 недели, да, такое большое время перерождения.
Давайте еще немного поговорим про елку. Как вообще появилась традиция украшать елку и, в принципе, ставить ее к нам в дома? И потом уже, я надеюсь, вы расскажете, как украшали елку, какие игрушки на ней были.
Да, с удовольствием расскажу. Вообще моя любимая тема — елка. Ну, на самом деле, мы говорим про Россию, да?
Да.
Но мы немножко заглянем,
да,
в европейские...
Можно посмотреть некоторые примеры.
Да, традиции. Ну, выбор елки очевиден. Это дерево, которое зимой не умирает, да, которое вечно зеленое. И в средние века появилась такая традиция выбирать елку рождественским деревом, и сначала ее ставили только на одну ночь, и даже не ставили, а подвязывали к потолку вниз макушкой, потому что она похожа на лестницу, по которой может спуститься по этому райскому дереву Сын Божий в Рождество. Но это все из сферы легенд. Да, елку украшали теми с вкусностями, которые остались к новому, к Рождеству. И это обычно орехи, яблоки, да, вот эта круглая форма, которая у нас потом превратится в шары.
А их как-то подвешивали особым образом, или как можно орехи прикрепить?
Да,
к елке?
Ну просто да, обычно подвешивали. Но в 19 веке я расскажу, что с ними делали, да. Я просто говорю, что в средние века это было такое, наверное, самое вкусное подарочное украшение, да, то есть самое большое лакомство, долежавшее до декабря, например, яблоки, вот. Но если оставить такую предысторию, как бы легендарную, да, то первые следы елки мы видим в Германии. И, видимо, оттуда Петр I и привез вести о елке. Он еще не устанавливает елку, он ее еще не знает в том виде, в котором мы с вами узнаем. Он просто говорит: вот как раз-таки в том самом указе 1699 года про Новый год о том, чтобы люди украшали дома и общественные здания еловыми ветвями. То есть появляется просто вот этот атрибут. И только после заграничного похода Наполеона в 1817 году в России, в Петербурге впервые появляется елка. Вообще это был грандиозный, конечно, опыт для русского дворянского общества, это и просто общество, так массово шагнуть, заглянуть в Европу и увидеть такой непохожий мир. Вот. И, конечно, многие вещи поражали и адаптировались в России, и много, естественно, было сравнений. И кто же первый поставил елку? Удивительно, но это известно. В 1817 году жена будущего Николая I, тогда он еще был цесаревичем, Александра Федоровна, она решила отпраздновать в Ваничковом дворце Рождество с елкой. И об этом пишет газета «Северная пчела» и описывает эту традицию. В 1840 году в этой газете вышел небольшой экскурс исторический о том, почему же мы ставим и наряжаем елку к Рождеству. Да, и вот интересно, что к 1840 году елка стала уже, в общем-то, традицией, и никого не удивляло в 1940 году, что елка вообще стоит дома. Ну что же пишут в этой газете? «Мы переняли у добрых немцев детский праздник в канун праздника Рождества Христова. деревце, освещенное фонариками или свечками, увешанное конфетами, плодами, игрушками, книгами, составляет отраду детей, которым прежде уже говорено было, что за хорошее поведение и прилежание в праздник появится внезапное награждение. Взгляните, что за прелести лежат теперь целыми грудами в кондитерских лавках. У Вольфа и Беранже есть механические куклы отличной работы, а у Пфейфера механические куклы таковы, каких мы еще здесь не видывали. Место не позволяет Вольфу и Беранже иметь готовые елки, но у Доминика, Излера и Пфейфера они удивительно хороши и богаты. Цена елок от 20 рублей, ассигнациями до 200 рублей. Ну, мы можем сказать, что елки стоили вообще-то недешево, да, из этой газетки, но места, в которых это, здесь представлена продажа елок, тоже довольно представительные, да, Вольф и Беранже, кондитерская, знаменитая и дорогая. Конечно, там будут елки такими салонными. Но интересно еще одно замечание, одна запись воспоминаний фрейлины императорского двора баронессы Марии Фредерикс, как она описывает вот это появление елок в аристократических семьях после того, как эту моду задала царская семья. В сочельник после всеношной у императрицы была всегда елка для ее августейших детей, и вся свита приглашалась на этот семейный праздник. Имели каждый свой стол с елкой, убранный разными подарками. Императрица сама подводила каждого к назначенному столу и давала подарки. Можно представить, сколько радости, удовольствия и благодарности изливалось в эту минуту. Елки со всеми подарками потом мне привозили домой, и я долго потешалась и угощалась с нее. Эти подарки состояли из разных вещей, соответственно, летам. В детстве мы получали игрушки, в юношестве — книги, платье, серебро, позже — бриллианты и тому подобное. В общем, приглашение на такую царскую елку было очень заманчивым. И чем больше тебе лет, тем дороже твой подарок на этой елке лежал. Вот такая заметка и такая история.
А с чем связана традиция класть подарки под елку или же вешать какие-то носочки, чтобы в них что-то положили?
Ну, вообще, Рождество — это, в принципе, подарочный праздник. Почему? Потому что волхвы принесли Христу дары — золото, ладан и смирну. И, по сути, это первые подарки в истории на день рождения. А мы празднуем день рождения Бога, и поэтому в этот день дарим друг другу подарки. Вот. То есть традиция подарков — это традиция от волхвов, очень древняя, всегда так было. Многие писатели конца XIX века придают этому празднику особый интерес, особое значение. Даже, получается, появилась такая как бы мода на святочные рассказы. Да? Там, например, Лесков, Достоевский, да, они описывают такое непривычное нам Рождество вслед за Диккенсом. Вот. Но если говорить про традиции рождественские, то, наверное, стоит упомянуть про живые картины. Это была прям такая очень супер забава для дворянских семей. И театр на Рождество, живые картины на Рождество были таким обязательным пунктом программы. И, например, живые картины — это даже не совсем театрализованное действие, это скорее просто такая замершая постановка, как мы играем в «Море волнуется раз», да, давались темы заранее, какие картины будут обсуждаться, и это могли быть картины, которые написаны вот совсем недавно, там, например, «Бурлаки на Волге» или что-нибудь из Сурикова, и темы картин давали заранее, и публика готовилась к рождественской вечеринке, подбирала себе костюмы, чтобы потом показать эту живую картину. Но также был рождественский театр, конечно, и вообще Рождество — это очень театральный праздник, и тоже эта традиция театра идет из Европы, потому что там были популярны рождественские мистерии, которые, ну, в которых появились, собственно, куклы-марионетки. Да? Кукла-марионетка происходит от слова «Мария», потому что именно на Рождество разыгрывался вертеп и рождественская история. Ну и если мы с вами сходим, например, 24 декабря вечером в собор Святой Екатерины на Невском, мы увидим, как в начале мессы рождественской будет выноситься куколка, изображающая младенца Христа, и ее положат в этот вертеп, который у них стоит весь адвент. в России вот эти мистерии рождественские, они адаптировались в домах. Но, кстати, и церковный театр, так называемый, тоже существовал. Это называлось «печное действо», когда перед Рождеством в православных храмах разыгрывалась постановка из Ветхого Завета про царя Навуходоносора и трех отроков, которых сжигали в печи. Интересно, что эта традиция потом угасла, но Сергей Эйзенштейн, например, в фильме «Иван Грозный», он просто восстанавливает эту сцену печного действа, потому что для него еще в те 30-е годы, да, это было очень ярко, живо он это помнил, традицию. Сейчас уже мы вообще не знаем даже, что это такое печное действо. Вот, и поэтому действительно театр реализованность какая-то в Рождество, она была очень-очень обязательная, что ли.
На этом все, дорогие слушатели. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, ищите нас на различных подкаст-площадках. Ссылки будут в описании. Обязательно посетите Строгановский дворец, если у вас будет время. До скорых встреч!